Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы из фракции «Справедливая Россия», известная актриса Елена Дропека. Здравствуйте, Елена Григорьевна.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы поговорим о культуре, о кинематографе, об общей политической ситуации в стране, о том, какие законы были приняты в Государственной Думе и какие будут приниматься. В общем, поговорим о многом. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы наши гости по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщать нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Елена Григорьевна, весенняя сессия Государственной Думы официально закончилась. Многие эксперты перед думскими выборами и после них заявляли, что оппозиция в лице «Справедливой России» будет не способна противостоять «Единой России», да, и по большинству законопроектов будет с ней солидарна. Похоже, они ошиблись или нет? Была ли драка вообще?
Ну, в буквальном смысле, как это было раньше в нашем парламенте, конечно, такого не было. Но очень серьезное противостояние было. И касалось это в основном распределения тех денег, которые правительство не запланировало в бюджете, но которые страна получила. Как вы знаете, наше правительство ошиблось в своих прогнозах примерно на 20% бюджета. И мы получили доходы, на которые не рассчитывали. И вот как разделить эти доходы, что с ними сделать, вот насчет этого и были проблемы. Мы голосовали последний раз, вот несколько дней назад, против принятия, закона поправок о бюджете. Почему? Потому что из 700 миллиардов рублей, которые поступили на счета правительства и поступили от реальной экономики, а что признал сам министр финансов Кудрин на выступлении, только 3% было предложено расходовать на социальные нужды. Это после всех деклараций о том, что социальные вопросы, они главные для нашей страны, для нашего правительства.
А почему, чему вы это объясняете?
Думаю, что правительство пока морально не готово, вернее, его либеральный, неолиберальный экономический блок просто морально не готов пересмотреть свою политику. Политика экономии на социальных вопросах – это была политика всех последних лет. Мы все время затягивали пояса. Мы все время решали вопросы стабилизации нашей финансовой системы за счет самых бедных граждан России, за счет пенсионеров и за счет работников государственных учреждений, за счет военных, за счет детей. Вот наша партия категорически с этим не согласна. Мы считаем, что сегодня Россия уже достигла такого уровня развития экономики, когда мы можем себе позволить эти пояса развязать и потратить более серьезные деньги на поддержание социальной сферы.
И куда пошли деньги вообще? Куда направили и какие проценты?
Значит, всего на реальный сектор, будем так говорить, направлено 13%. 87% из этих 700 миллиардов предлагают отправить в фонд будущих поколений и в резервный фонд. Это то, что раньше называлось стабилизационным фондом. То есть заложить их в ценные бумаги иностранных государств. И 13% поделились так. 3% на социальные нужды и 10% на то, чтобы увеличить уставные капиталы государственных корпораций. Ну, например, Россельхозбанк или корпорация по нанотехнологиям, закачать туда дополнительные деньги. Вот. Так что мы считаем, что это неправильно, что на социальные нужды надо потратить гораздо больше. Это повысит покупательную способность граждан, а стало быть, увеличит и возможность производства товаров народного потребления, как это раньше называлось, продукции. То есть станут более доступными, а стало быть, больше будет производиться этих продуктов. И это будет способствовать развитию реального сектора экономики.
Ну, культуру вы предлагаете как-то увеличить?
Да, вот передо мной лежит наши поправки. Я вчера их подписала от имени нашего комитета по культуре Государственной Думы, потому что нам сегодня не хватает, например, на капитальный ремонт и реставрацию федеральных учреждений культуры. Это вот летний сад в Петербурге. Вы знаете, что там были проблемы. Из-за плохого отношения там треснула нефритовая ваза, или как она, порфировая ваза, которая была подарена. Были вандализм, то есть надо усиливать там охрану. И мы просим 109 миллионов рублей на капитальный ремонт летнего сада. Мы просим на Царское село, там нужно проектную документацию подготовить на новые реставрационные объекты. Нужно Куликово поле приводить, так сказать, в тот вид, чтобы можно было там принимать туристов. Там сегодня само поле как бы нормальное, но инфраструктуры нету. Есть Государственный Бородинский музей, музей Пушкина в Санкт-Петербурге. Это моя родина. Я выросла в городе Пушкине в Санкт-Петербурге и училась в бывшей Мариинской гимназии, поэтому это особенно для меня дорогой объект. А там, где сейчас находится Всероссийский музей Пушкина, там находилась музыкальная школа, где я училась играть на скрипочке. Поэтому я надеюсь, что нам удастся у правительства выпросить хоть немножко денег для того, чтобы отдать вот на такие нужные вещи, как Рязанский музей, там, Государственная библиотека иностранной литературы. Ну, у нас бед, вы знаете, много. У нас 40% материальной базы культуры находится чуть не в руинированном состоянии. Нужно восстанавливать, строить, ремонтировать.
По поводу библиотек, коли уж упомянули библиотеки, скажите, вот последний закон, насколько я помню, с 1 января, который вступил в силу, он ставит вообще библиотеки вне закона, и этот вопрос тоже, по-моему, собираетесь решать.
О, это очень серьезная проблема. С 1 января начала работать четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации, и туда полностью вошли все нормы закона об авторском праве. И вот по нашим международным обязательствам Российской Федерации, по внутреннему законодательству, мы должны платить авторам за любое тиражирование их произведений. Вот мы берем книгу автора и переводим ее в электронный вид. Вот то, что сегодня делают все наши библиотеки, хотя бы для того, чтобы создать электронную библиотеку, доступную по электронной связи всем. Мы должны платить автору. Это миллиарды, а в бюджете они не заложены. И вот как решить эту проблему, когда сегодня мы, так сказать, практически все библиотеки этим занимаются. Есть редкие книги, есть книги, которые разрушаются, есть книги, которые нельзя давать в руки посетителям, потому что надо их сохранять, музейные такие экземпляры. Вот что с этим делать? Сейчас приняли такое соломоновое решение временно разрешить трем ведущим библиотекам Российской Федерации безвозмездно тиражировать эти книги. Это Национальная библиотека, Государственная библиотека и библиотека имени Ельцина. Дальше, надеемся, этот список расширить.
Спасибо, Елена Григорьевна. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько состоятелен чеченский след в делах об убийстве Анны Политковской и Пола Хлебникова? Об этом говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Изенков. В эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы, актриса Елена Драпека. Елена Григорьевна, вы неоднократно отмечали в своих выступлениях главная нынешняя проблема России в ее несправедливом государственном устройстве. В чем проявляется эта несправедливость? Пример можете привести?
Ну, сегодня у нас критическое состояние с разрывом в доходах. 10% самых бедных граждан и 10% самых богатых граждан. Значит, разрыв у нас сегодня очень большой, он более 40 раз по некоторым расчетам, по некоторым расчетам там более 30 раз. Но мировая практика и наука говорит, что как только разрыв больше 10 раз, возникает социальное напряжение, которое может привести к социальным потрясениям. Мы этого не хотим, поэтому мы предлагаем правительству такие меры, которые бы сократили этот разрыв. для того, чтобы сделать бедных людьми среднего достатка. Поэтому мы предлагаем увеличить выплаты социальные не на проценты, как сегодня предлагает правительство, 8, там, 14, да, которые только покрывают процент инфляции, даже не покрывают, потому что реальная инфляция больше, чем правительство объявляет. Мы предлагаем в разы повысить, для того, чтобы сразу вывести как бы этих людей из бедности. Нам говорят, это повысит инфляцию в стране. Но мы считаем, что это повысит покупательную способность граждан и даст возможности толчок производству товаров и услуг. Вот. Может быть, это надо делать, так сказать, разумно, рассчитывая, но для этого и есть экономические институты. Это спор не только между «Справедливой Россией», допустим, и «Единой Россией» внутри Государственной Думы, или нами, «Справедливой Россией» и правительством. Это и спор внутри правительства, потому что с нашей позицией, например, согласилась Счетная палата. И выступая на обсуждении, Степашин Сергей Вадимович, председатель Счетной палаты, примерно эти же претензии говорил правительству, что, во-первых, они ошиблись в экономических расчетах, что они не квалифицированы, имея в виду не все правительство, а его финансово-экономический блок. Ошибиться на 20% – это чудовищная сумма. 20% бюджета – ошибка. Мало того, но если вы уже ошиблись, давайте дальше думать. Давайте вкладывать в реальную экономику, давайте строить заводы. Президент страны говорит, что это не дело, что мы продаем сырую нефть. Потом эту сырую нефть перерабатывают на нефтеперегонных заводах прямо рядом с нашей границей и везут нам обратно. Уже в виде бензина, в виде каких-то других видов топлива. И мы платим за нее в несколько раз больше. Давайте по эту сторону границы строить заводы. Нам говорят, бизнес заводы строить не хочет, невыгодно ему. Мы говорим, давайте строить их государством и продавать бизнесу. Может быть, это ему будет выгодно, потому что это выгодно для государства. Не всегда интересы бизнеса и интересы государства совпадают. И вот об этом мы тоже предупреждаем правительство. Мы, вы знаете, социалистическая партия, мы партия социальная, и поэтому для нас главное не, так сказать, экономическое процветание вообще. Для нас главное экономическое процветание основного населения, основной массы граждан страны. Вот это главная проблема страны. Богатая страна и нищее население. Это африканский вариант, который нас ни в коей мере не устраивает.
Известный рок-певец Юрий Шевчук в своем знаменитом выступлении на Петербургском экономическом форуме, он отметил, что, цитирую, «великая русская культура разбилась, как огромный корабль, и мы получили массу разных маленьких субкультур, одна из этих субкультур мещанская, и мещанская субкультура промышленников уничтожает город Петербург», конец цитаты. Вы согласны с такой точкой зрения?
Мне очень жаль, но действительно в Петербурге очень нехорошие процессы идут, а наша петербургская интеллигенция очень совестливая, за что ей чрезвычайно благодарна. И при советской власти, вы помните, как интеллигенция остановила разрушение Спаса на Крови и заставила восстановить портик Росси, по-моему, да, когда его снесли. А вот сегодня у нас идет разрушение исторического центра города. И я присутствовала несколько раз на таких круглых столах, на передачах, где бьют в набат просто. Что исторический облик разрушается, высотный регламент нарушается. Из-за исторических знаменитых зданий вылезают страшные пузыри современной архитектуры. И это вызывает озабоченность. 8-9 июля в Санкт-Петербурге состоится большое мероприятие, круглый стол, который будет проводить руководитель нашей партии, председатель Совета Федерации Сергей Михайлович Миронов. И этот круглый стол, на который мы соберем и членов правительства Санкт-Петербурга, и депутатов Законодательного собрания, и ведущих архитекторов, искусствоведов города, он будет обсуждать именно эту горячую проблему.
А как вы считаете, чем можно объяснить, Елена Григорьевна, тот факт, что как бы трудно представить себе, что власть, допустим, города заинтересована в разрушении исторического центра? Какие процессы, собственно говоря, происходят? Это какое-то давление промышленников, кланов каких-то промышленных на губернатора Петербурга или что? Как это вы объясняете?
Ну, я сначала хочу сказать, что я с глубочайшим уважением отношусь к нашему губернатору Валентине Ивановне Матвиенко. Женщина, которая взяла на себя тяжелейший груз, который, наверное, трем мужчинам не под силу нести, и несет его очень достойно. Я к ней отношусь с уважением, но даже ей, наверное, при ее, в общем, мощи не выдержать натиска. Земля в центре города стоит баснословных денег, а стало быть, сулит баснословные прибыли строительства на этой земле. Существуют и государственные нужды. Вот раньше при советской власти это называлось в интересах производства. Вот было 300-летие города, и нужны были отели. И нужны были отели высокого класса для размещения гостей. И началось давление, прямое давление и на архитектора города, и на губернатора города. Нужно достроить. Вот хоть и с нарушениями, но достроить. И думаю, что Валентине Ивановне не всегда под силу сопротивляться. Ну и, кроме того, заходят на наш рынок фирмы, которые привыкли строить в Москве. Москвичей очень много. А ведь у них другая идеология. Им проще снести до основания и построить заново похожее. А в Петербурге были другие методы. Мы пытались сохранить все в материалах исторических. И это два подхода к реконструкции города. Разных. Вот сегодня нам навязывают московский вариант. Давайте снесем половину Невского и потом построим похожее. По картинкам, по фотографиям. Да, оно будет выглядеть точно так же. Но это уже будут не те камни, это будут уже не те стекла, понимаете? Уже уйдет дух из этих домов. Вот это беспокоит нашу интеллигенцию. Я ее очень понимаю и разделяю ее озабоченность.
Давайте вернемся опять в Госдуму. В Госдуме в последнее время активно обсуждаются поправки в закон о средствах массовой информации. Петербургские журналисты даже направили открытое письмо в адрес Госдумы с протестом против этих поправок, в частности, против того, чтобы средства массовой информации могли закрывать за материалы, которые какой-нибудь чиновник сочтет клеветническими. Как вы вообще относитесь к этим поправкам, как вы относитесь к этим дебатам и что вы думаете? Я знаю, что вчера в Москве состоялся организованный «Справедливый России» круглый стол информации и свобода. Там обсуждали широко именно эта тематика.
Да, вчера даже два стола было. Один из них был в Доме журналистов, где собрались работники телевидения, ведущие наши журналисты. И вот после обеда у нас в партии «Справедливая Россия» собрала тоже специалистов в этой области, потому что это тема, которая волнует всех. С одной стороны, хочу вам честно сказать, на нас, как на оппозицию, во время последних выборов вылились ушаты грязи и клеветы. И это, как правило, подставные средства массовой информации, которые для того и регистрируются, для того и делаются, чтобы с их страниц поливать нас. И там чего только про нас не пишут. Дальше ты подаешь в суд. В этом суде, значит, долго тебя мытарят, уже все выборы прошли, тебя уже не выбрали, ты уже как бы списан, да? После этого суд устанавливает, что да, это клевета, и налагает штраф в размере там 7 000 рублей на редакцию. Поэтому
газеты,
я хочу вам сказать,
нет,
да? Газета, а газета уже вся разбежалась, уже выборы кончились, они уже никому не нужны. Поэтому, с одной стороны, конечно, должна быть статья за клевету, она есть в Уголовном кодексе. С другой стороны, надо рассматривать это максимально быстро во время выборной кампании, чтобы это все, так сказать, решались эти вопросы. Вот. Другой стороны, нужно сделать так, чтобы не по воле чиновника закрывались. Вы знаете, что у нас и вообще безо всякой как бы суда и следствия есть случаи, когда закрывают издания, то, что называется, по политической воле. И вот для того, чтобы решить эти вопросы, мы считаем, что между властью и средствами массовой информации сегодня нужно поставить как бы третейского судью в лице представителя общественности. Ну, это такая политика английская, политика длинной руки. Когда чиновник не впрямую руководит, а как бы через экспертный общественный совет. Потому что чиновники у нас сращиваются с капиталом, и сегодня есть статья 12 закона о СМИ, которая запрещает усиливать звук при транслировании рекламы, и которая не выполняется. И чиновники, которые призваны караулить эту статью, они же ничего не делают. А вы видели, на федеральных каналах водку рекламировали? И мы задали вопрос руководителю Федеральной службы по надзору, почему он не принимает меры за неоднократное нарушение. Он краснеет, синеет и, видимо, боится сказать, кому эта водка принадлежит. И выясняется, что уже в стоимость рекламы заложена сумма штрафа. Понимаете, да? То есть чиновники, бизнес и телевидение срослись. Поэтому мы требуем введения общественного института, который будет формироваться по направлению президента Совета Федерации, общественных организаций, и в том числе журналистских. И не только для того, чтобы караулить журналистов, но и чтобы караулить власть. Чтобы она не имела права волюнтаристски вмешиваться в деятельность прессы. И об этом вчера говорил Миронов. Что мы должны защитить прессу от произвола чиновников. Поэтому, на наш взгляд, должна быть очень взвешенная политика в отношении СМИ. Мы понимаем ваш страх. У нас любое улучшение выливается в удушение. Лучше вы нам не улучшаете, да? Но мы считаем, что нужно снять часть ограничений, которые связаны с угрозой терроризма. Вот там явно палку перегнули по отношению к СМИ. И вчера об этом тоже говорили. И мы будем вносить такие поправки. Потому что сегодня размытое понятие способствования терроризму, да, можно как любому.
Угодно, да, как
любому,
угодно, да. Конечно, да.
Вот. А то, что касается клеветы, мне кажется, что надо внести, но ведь механически это должно быть так. Проводится административное расследование в случае нарушения, в случае обнаружения факта клеветы, и в судебном порядке решается вопрос. В судебном именно, а не внесудебном.
Ну, то, чего вы боитесь. То, что журналисты как раз на что обращают внимание. Да. Наш постоянный слушатель Сергей Митрофанов из Москвы вам задает вопрос, как вы используете актерское мастерство в работе в Государственной Думе? И какие прежние роли вам пригодились в наибольшей степени?
Спасибо за вопрос. Ну, конечно, две разные профессии. Будем так говорить, думаешь разными половинами мозга. Вы знаете, что артисты мыслят образами, и поэтому они правосторонние, правополушарные. А, значит, все аналитики, они левополушарные, потому что комбинаторное мышление развивается. Мне, конечно, очень помогло мое актерское мастерство, потому что я умею убеждать. Ведь всегда лучше, чем драться и спорить, лучше убедить противника, что ему проще сдаться, чем бороться. Вот этот дар убеждения я как раз принесла из своей профессии.
Спасибо, Елена Григорьевна. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Узбекское дело Тельмана Гдляна. Активизация чеченского сопротивления. Русская мафия в Испании. Наука. Животные в большом городе. Часть первая. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением. В четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей», а я напомню, что сегодня у нас в петербургской студии в гостях первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы из фракции «Справедливая Россия» актриса Елена Дропека. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов в интервью «Радио Свобода» назвал неверной и преждевременной информацию о завершении расследования убийства Анны Политковской. Ранее о завершении расследования заявили в Следственном комитете при прокуратуре России. В Приморье госпитализирован один из участников голодовки на предприятии «Русский вольфрам». Третий день 17 работников предприятия голодают, требуя погасить трехмесячную задолженность по зарплате. Британский совет намерен обжаловать в суде предъявленные российскими властями стороной налоговые претензии за 2004 и 2006 годы. Министерство обороны России требует от грузинской стороны вернуть автомашину и боеприпасы, конфискованные во вторник при задержании четырех российских миротворцев в Зугдидском районе. Литва не ведет переговоров с США о возможном размещении на ее территории элементов американской системы ПРО. Об этом заявил литовский министр обороны, добавив, что в случае поступления такого предложения из Вашингтона в Вильнюсе его готовы рассмотреть. Европейский парламент ужесточил меры по борьбе с нелегальной иммиграцией. В соответствии с новым законом, нелегальных иммигрантов можно будет задерживать на срок до 18 месяцев. В случае экстрадиции им будет закрыт въезд на территорию ЕС на 5 лет. Нидерланды настаивают на судебном иммунитете своих миротворцев, которых обвиняют в том, что они не предотвратили массовое убийство жителей Сребреницы. В 1995 году после взятия города боснийскими сербами там были уничтожены более 8 тысяч мусульман. На юге Афганистана в ходе крупной операции погибли двое афганских военнослужащих, убиты 20 боевиков.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы, актриса Елена Драпека. Сегодня мы говорим о культуре, о деятельности Государственной Думы, о политике, о Петербурге и Ленинградской области, о кинематографе, а также многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 9614. И тройки, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Марцев пишет, не написал, откуда правда. Госпожа Драпека, почему вы изменили идеалам Компартии?
Я никому не изменяла. Я была коммунисткой, наверное, коммунисткой умру. Просто мы с Зюгановым разошлись в понимании ситуации. Мне кажется, что нельзя идти вперед с головой повернутой назад. Споткнешься и упадешь. И мы на протяжении многих лет требовали, чтобы руководство Компартии определилось с моделью будущей России. Вот какую страну мы призываем людей строить, в какой стране жить. И вот этой модели так и не появилось. Мы надеемся, что нам удастся ее создать в нашей новой коалиции, которую мы создали. В ней вошло 7 политических партий. Называется она «Справедливая Россия». И цель нашей партии – строительство социализма, социального государства у нас. Но социального государства 21 века. Мы не хотим назад в 80-е годы. Мы хотим, чтобы это государство было демократическим, свободным, но социально ответственным за своих граждан.
А скажите, а вы не думаете, что постепенно все-таки из КПРФ все перельются либо в Единую Россию, либо к вам вообще, это то, что говорил Сергей Миронов, лидер вашей партии?
Да, я надеюсь, что, ну, в Единую Россию вряд ли они пойдут. Это партия губернаторов, начальников.
Но у нее тоже идеологии как таковой нет. Они тоже не представляют.
Там они разными крыльями машут. У них есть там патриотические, либеральные, они внутри себя там никак не могут разобраться. Ну, а мы уже определились. Мы зовем под наши знамена всех, кто разделяет социальные идеалы. Мы хотим, чтобы государство это было социалистическим. Что такое социализм? Социализм есть социальное обязательство государства перед своими гражданами. Чтобы не было олигархов и нищих. Чтобы был достаток. И чтобы разница в доходах не превышала определенную наукой градацию. Там, допустим, 4-7 раз. При советской власти было 4.
Хорошо, давайте поговорим вот о чем. Вы депутат Государственной Думы от Ленинградской области. К вам постоянно обращаются со своими проблемами жители области. Какие в основном у них проблемы? Интересно, что вы скажете?
Ну, понятные проблемы, они, в принципе, так сказать, для всей страны актуальны, но для нас актуальны первое – это дороги Ленинградской области. Их просто нет. У нас есть две дороги. Одна в сторону Финляндии на Выборг, и вторая в сторону Москвы. Вот по этим дорогам еще как-то можно ездить, и то частично. Ну, вот на Выборг вообще неплохая, только узкая дорога. А остальные – это направления. Я вот съездила в Ивангород, после этого вернулась совершенно больная. Отказываются туристы туда ездить, автобусы не ездят. Но самое главное, ко мне обратились страховые компании, которые страхуют автотранспортных, владельцев автотранспортных. И они первые заинтересованы в ремонте дорог. Поэтому вот сейчас на правительственном часе, когда выступал министр Левитин, министр транспорта, я задала целый ряд вопросов, которые касаются дорог Ленинградской области. И в частности, когда, наконец, начнется финансирование дороги Кола, это через Приозерск на Петрозаводск. Потому что постановление правительства уже вышло, и получила приятный ответ от Росдорстроя, что в четвертом квартале этого года откроется финансирование и строительство дороги начнется. Часть дорог, которые сегодня передаются из Ленинградской области в федеральную собственность, это дороги, допустим, к нашим портам, которые мы строим, значит, сегодня идет процесс передачи. То есть дорога уже не областная, но еще и не федеральная. Там сейчас пока работает прокуратура, ищет, куда, значит, делись деньги, выделенные на строительство этой дороги. Деньги выделены, дороги нет. Вот. У нас в прошлом году случилась неприятность, которую рассматривали депутаты законодательного собрания Ленинградской области, но я при этом присутствовала и тоже взяла себе на заметку. Дело в том, что правительство выделило деньги на строительство дорог в четвертом квартале, в ноябре. И вот в декабре стали строить дороги. Под снегом, слякотью, грязью клали асфальт. Естественно, к весне уже следов этого асфальта нет, уже только остатки, островки, по которым сегодня, значит, прыгают замученные автомобилисты. Вот это тоже предмет к рассмотрению. Вторая проблема – это проблема жилья. Но она актуальна везде, а в Ленинградской области особенно, потому что мало строится. И мы задавали законные вопросы правительству Ленинградской области, почему на те выделенные деньги, которые правительство выделено, было куплено так мало жилья. И выяснилось, купили по коммерческим ценам, рыночным ценам. Мы считаем, что деньги на жилье должны быть потрачены на строительство, чтобы само правительство было заказчиком и строителем. Тогда обойдется это все в два раза дешевле. А стало быть, жилья можно будет купить в два раза больше. Это медицинское обслуживание. Закрываются места в районных больницах. Целые отделения в Тихвине. Закрыли родильное отделение в Пикалево. Сейчас проблема с родильным отделением в Кировске. Понимаете, не умереть, не родиться. Вот я поставила задачу перед председателем комитета по здравоохранению, кстати, из «Единой России», он Петров, и попросила его на заседании сделать какие-то нормативы. Потому что если у вас, допустим, кожное заболевание, то вы можете съездить и в город. Вас могут довезти. А если у вас инфаркт? А если вы собираетесь рожать? То есть должны быть медицинское обслуживание, вот эта экстремальная медицина должна быть в зоне доступности, а для этого должны быть нормативы. И вот это работа законодательного собрания совместно с правительством. То есть вопросов очень много. Я вам могу долго
это отдельная тема. Звонки. Геннадий, Ленинградская область, как раз. Пожалуйста, наш постоянный слушатель.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, у нас в Кингисеппе такая проблема. Центры социального обслуживания Бокситогорского, Кингисеппского и Всеволожского районов правительство области желает перевести с 1 января 2009 года на самоокупаемость. Цены в таких центрах для такой категории людей значительно возрастут, и подавляющее большинство пожилых инвалидов просто перестанут туда ходить. И эти центры со временем закроют за ненадобностью. Елена Георгиевна, у меня будет большая просьба от общества слепых, к которому я принадлежу. Мы с вами встречались в Кингисеппе.
Угу.
Помните, наверное?
Да, конечно.
Вот,
да.
Значит, помочь нам остановить этот абсурдный и безумный эксперимент властей Ленинградской области. И второе, когда вы у нас побываете в Кингисеппе, как мы с вами договаривались. Спасибо большое.
Спасибо. Я обязательно приеду в Кингисепп, как только мы подготовим блок вопросов. Потому что, ну, не просто кататься, надо же ехать решать вопросы. Вот сегодня я была в Гарболово. Была в Гарболово, встречалась с главой администрации, с председателем и членами совета. И мы решали вопрос передачи военных городков и собственности военных городков в собственность муниципалитета. Там безобразие, там электрические сети не передали, там не передали клуб. Там большая проблема, потому что военные говорят, что вот как бы дома мы вам передали, земля под домами муниципальная, а вот между домами земля теперь военная. Хотите строить ларек? Хотите строить детскую площадку на нашей земле? Либо платите нам, либо давайте как бы получайте разрешение. Вот я все эту группу вопросов, значит, рассматривала сегодня там и буду готовить депутатские запросы в адрес Росимущества, в адрес министра обороны, почему они не выполняют закон, принятый федеральной властью. Это 199-й закон, который обязывает их безвозмездно передать в муниципалитеты вот эту собственность. Завтра я буду в Ладейном поле. Вот. И как только будут готовы блок вопросов, я обязательно приеду в Кингисепп.
Александр, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер, Елена Георгиевна. Вы сформулировали, как вы понимаете, что такое социализм. Я внимательно выслушал. А Владимир Ильич Ленин говорил, социализм – ничто иное, как высшее по отношению к капитализму производительность труда. Вот вопрос. Как ваша партия думает повышать производительность труда? Спасибо.
Да, конечно. Хотя Ленин говорил еще, что это советская власть плюс электрификация, как вы помните. Значит, как повышать производительность труда? Анализ показывает, что за последние годы цены выросли на все. А вот цены на труд растут медленнее всех остальных цен. Чем на энергоносители, чем на жилье, понимаете, да? У нас заморожены цены на труд. И правительство под страшным давлением населения и политических сил вынуждено было повысить минимальную оплату труда. Мы считаем, что минимальную оплату труда нужно повышать и дальше. Производительность можно повышать за счет внедрения новых технологий, за счет модернизации производства. Поэтому наше предложение – деньги вот этого резервного фонда тратить на закупку технологий и оборудования 21 века. Проводить за счет государства, то есть там дешевые кредиты давать предприятиям на модернизацию, понимаете, снизить этот безумный процент кредитов. Сегодня наши предприятия и наши государственные, в том числе предприятия, набрали за рубежом кредитов на модернизацию. И по этим кредитам будут платить проценты за рубеж. А мы собственные деньги замораживаем и под 2-3% размещаем в иностранных ценных бумагах. Поэтому у нас есть целая программа, которую мы предлагаем правительству и обществу. Нам бы очень хотелось, чтобы производительность труда привела к повышению уровня жизни. А то получается, что как бы интенсификация труда есть, а повышения заработной платы нет. Профсоюзы, эффективная сила, которая может сегодня противостоять собственникам, особенно крупным собственникам, не формируется, искусственно затормаживается ее создание. То есть у нас очень много проблем, которыми мы должны заняться и занимаемся каждый день. Мы надеемся, что вы станете нашим единомышленником, союзником, и мы будем заниматься этим вместе.
Анна Аркадьевна, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые ведущие и Елена Григорьевна.
Да, вы не слушайте себя, пожалуйста, вы сразу задавайте вопрос.
Да. Ни для кого не секрет, что многие актеры театра и кино влачат нищенское существование. У меня вопрос такой. Часто ли к вам обращаются за материальной помощью и удается ли вам оказать таковую? Благодарю за ответ.
Ну, материальную помощь у нас оказывает в основном гильдия актеров, в которой я состою. Мы, так сказать, там делаем благотворительные концерты, создаем такие фонды. Зарплата действительно нищенская. Об этом мы писали и говорили. Это наше заключение на проект бюджета. Мы считаем, что работники культуры вообще должны получать более высокую заработную плату. И вот сейчас рассматривается вопрос о переводе на как бы профессиональную шкалу оплаты, которая предполагает, что внутри учреждения культуры сами директора, сами руководители могут распределять фонд заработной платы. То есть они могут сократить численность и, так сказать, увеличить заработную плату. Ну, еще есть несколько, так сказать, ряд мер. Мы считаем, что нищенская зарплата работников культуры приводит к разрушению инфраструктуры культуры. Поэтому я очень вас понимаю, особенно в провинции, где не заработаешь. Все-таки в Москве, Петербурге есть радио, есть телевидение, есть кинематограф, где можно подхалтурить, есть какие-то концерты. В провинции это просто беда. Занимаемся и этой проблемой.
Виктор Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вот вы сейчас говорили о военных, там что-то беспорядках? Почему вот нужно давать какие-то запросы, министерства там всякие и так далее? А нельзя подать сразу в суд и взять с них еще штраф какой-нибудь за невыполнение закона?
По поводу военных городков, видимо.
Потому что в ответе, который они прислали, есть обоснование. Они считают, что электрические сети им еще самим пригодятся. Дальше начинается тяжба. Муниципалитет, видимо, не готов подавать в суд. Я им, кстати, тоже задала этот вопрос. Почему, когда у вас обратно отобрали то, что вам сначала дали, вы не сопротивлялись? Они говорят, да потому что изначально они не передали нам котельную. И это было зимой, мы боялись, что они отключат отопление в нашем поселении, и все вымерзнут. Поэтому не хотят ссориться. А депутат — это такая удобная фигура для переговоров, понимаете, которые, в общем, прямо не заинтересованы, и могу вот быть посредником в решении вопросов между Министерством обороны и муниципалитетом. Это тоже, так сказать, такое умение, знаете, договориться, не поссорившись.
Виктор Григорьевич, Московская область, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, у меня такой вопрос. Вы говорили насчет новых технологий и так далее и тому подобное. О новых технологиях говорили еще и при коммунизме. Но понимаете, уже всем давно ясно, что новая технология не приживается там, где существуют старые социально-экономические отношения. В частности, коммунистические отношения, они практически существуют до сих пор, они никак не затрагивают интересы самих производителей. Поэтому все внедрения новых технологий вот в России, ну, вся история России на этом, собственно, основана, они никак не приживаются.
Ну, не знаю, как-то китайцы при своей коммунистической партии умудрились модернизировать страну, она им как бы идеология не помешала. Вопрос в другом, что сегодня, так сказать, проще вывести активы за рубеж, на эти активы купить в Африке или в Латинской Америке, где дешевая рабочая сила и не надо топить 9 месяцев, производить там. Потому что в России изначально есть расходы на климат, на пояс, понимаете, это зона рискованного земледелия, это зона, где вынуждены, так сказать, затрачиваться дополнительно на заработную плату, потому что рабочих надо кормить мясом и поить водкой, иначе они умрут. Вот это те дополнительные затраты, которые Россия несет ввиду своего географического положения, которые надо учитывать. Поэтому я считаю, что дело не в строе. Но, с другой стороны, вы правы в одном. Россия не всегда готова к модернизации, потому что население не готово к модернизации. Это новое качество мышления, понимаете? Это новый уровень образования должен быть. Это должно быть еще и энтузиазм некоторый по перестройке страны. А сегодня любое новшество воспринимается как угроза. И население отторгает любую модернизацию, потому что ожидает от нее не лучшего, а худшего. Вот как поменять эти вещи, как вселить надежду в людей, как объяснить им, что эта модернизация принесет им улучшение в жизни, да? Вот это забота, между прочим, нас, и психологов, и социологов, и политиков. Мы готовы об этом говорить из правящей партии. Вот они с нами не готовы сегодня разговаривать.
Елена Григорьевна, а как вы относитесь к широко обсуждаемому вопросу об объединении
Ленинграда? Думаю, здесь надо считать. Хладнокровно, без эмоций, без опасения за личные как бы должности, посчитать прибыли и убыли, что получим и что потеряем. Уже понятно, что мы получим, допустим, новый кадровый потенциал. В Ленинградской области есть беда с кадрами, особенно на местах. Грамотные профессиональные люди, значит, они в основном стремятся из области в город. Наверное, для города решим вопрос как бы расширения инвестиций, вложений, да? А для области это даст дополнительные рабочие места. Думаю, что можно решить будет вопрос медицинского обслуживания наших садоводств. Вы знаете, что у нас сотни тысяч людей выезжают на лето и оказываются вне медицинской помощи в своих садоводствах. Их не обслуживает почта, им не доставляют телеграммы. То есть вот эти населенные пункты, которые, в которых люди живут, а иногда живут там круглый год, они не считаются населенными пунктами. Они сегодня вне закона, эти садоводства. Этот вопрос надо решать. Есть как бы и некоторые опасения, понимаете, у жителей и того и другого региона, у ленинградцев, что, извините, у санкт-петербуржцев, что может понизиться их социальный, уровень социальной обеспеченности, потому что придется делить бюджет. с бедными областниками. Вот. У, так сказать, областников, наверное, есть опасения, что горожане займут самые лучшие места в управлении областью. То есть я считаю, что надо вот как бы садиться экономистом. Экономистом, может быть, социологом, психологом и считать. И дальше хладнокровно обсуждать результаты.
А что вы думаете по поводу недавних заявлений главы Татарстана и президента Башкирии о необходимости возврата к выборности глав регионов? Они предложили, что все-таки рано или поздно надо опять начать выбирать губернаторов, то, что то, чего...
Ну, возможно, когда мы минуем этот порог распада. Вы знаете, что эта мера была крайняя, была принята в связи с парадом суверенитетов. Когда у нас как бы выбранные главы больше боялись собственной политической элиты внутри, клановой, да, чем московского, так сказать, руководства. И вот чтобы как бы поставить их на место, и чтобы они понимали, что они живут в едином государстве, вот, видимо, принята была такая мера. Если нам удастся победить вот эти, так сказать, клановости внутри вот такие региональные элиты, они у нас проросли, понимаете? У нас есть такие регионы, допустим, ну вот Ростовская область, Ростов-на-Дону, 17 лет сидит губернатор Чуб. Криком кричит регион. Я вот сейчас оттуда вернулась, там предприниматели криком кричат. Я им говорю, почему вы нас поддерживаете? Мы же оппозиция. Они говорят, да потому что жизни нам нету от губернаторской рати. Каждую копейку, которую мы зарабатываем, они уже, так сказать, в свой карман пристраивают. Понимаете? Поэтому вот такие вот, наверное, надо менять, потому что здесь только изнутри, извне можно повлиять на ситуацию. Иначе получим ситуацию, как в Судане, понимаете? Когда весь мир понимает, что там кровавый диктатор и ничего не может сделать. Нет рычагов влияния, а так есть рычаги. Слишком большая страна, это не Бельгия даже. В Бельгии то скандал, вы знаете, да? А у нас... Страна гигантская, и попробуй достанете регионы из Москвы. Рычаги управления, они ведь очень ограничены. Есть вообще три рычага. Это деньги, кадры и законы. Законы без денег и кадров тоже не работают.
Виктор из Карелии, пожалуйста.
Добрый вечер. Я хочу вернуться еще раз к вопросу о производительности труда и факторах, которые ее сдерживают в нашей стране. Дело в том, что у нас труд, по сути, принудительный. Та советская система вот нормирования труда, то есть сдельно-премиальная оплата труда, когда оплачивают за сделанную норму, это система, которая пришла к нам из лагерей, из ГУЛАГа. Там заключенным устанавливали норму, чтобы принудить их к труду. Это система принуждения к труду. И никогда человек, у которого установлена норма выработки, он не заинтересован в том, чтобы ее... ну, как бы сильно перевыполнять. Любой объективная заинтересованность работника, труд, который регламентируется нормой, это чтобы норма была поменьше. А чем меньше норма, это ниже производительность труда. То есть интересы работника противоречат интересам нормальной.
Ой-ой-ой. Мне кажется, что у вас такой винегрет в голове. Я бы не ГУЛАГ вспомнила, а Стаханова. Или там наших энтузиастов, которые, значит, пытались перевыполнять план и нарушали тем образом технологические процессы, понимаете? Производительность труда – это прежде всего как бы технологии, на мой взгляд. То, о чем вы говорите, это интенсификация труда. То есть без изменения технологических процессов, просто как бы за счет мышечной силы, либо, так сказать, усиления эксплуатации. Поэтому я считаю, что модернизация должна пойти по пути технического прогресса, прежде всего. И, так сказать, организации труда. Вот то, что у нас было, помните, при советской власти было, как они назывались, АОС. Автоматическое, как это?
Управление,
система, да, система, да, система управления, да, АСУ или как АСУ, это называется. Да. Вот это все обсчитывалось, это все, так сказать, делалось, просто сегодня про это забыли. Но это, поэтому пути идет весь мир. И, так сказать, дорога одна. Либо в пещеры, либо вперед 21 век.
Валерий из Москвы еще успеет задать свой вопрос.
Приветствую вас, господа. Я несколько хочу переменить тему. Я к вам обращаюсь как представительница мира искусств. Вы знаете, у нас сейчас появилось такое новое злоупотребление, вернее, старое, но оно стало уже нетерпимым, когда музыкальные темы великих композиторов используются в рекламе. В частности, на России используется тема из вагнеровских «Валькирий полет», «Валькирий в безобразной рекламе», на «Эхе Москвы» используется тема судьбы из «Пятой симфонии» Бетховена для рекламы, самой рекламы
радио. Да, Валерий, простите, очень много можно привести примеров.
Нельзя ли было бы вам вот лично обратиться к этим господам на РТР и господину Венедиктову, что вообще говоря, они же интеллигентные люди, что это за безобразие-то?
Спасибо, Валерий, за вопрос, пожалуйста.
Может быть, они как раз иначе думают, что хотя бы таким способом, потому что другого способа приобщить население к классической культуре просто не существует. Вы знаете, что на телевидении у нас единственный канал культуры, и то не достает до всех регионов. У нас есть такие белые пятна, где вообще этого нету. Гастроли все, так сказать, по глубинке прекратились. И сегодня, кроме как из телефона, Моцарта негде услышать. Хорошо, что мы с вами живем, так сказать, в мегаполисе, где есть филармония, где есть Мариинский театр и, так сказать, прочие учреждения культуры. А что делать всем остальным?
А вы сами, например, в кино часто ходите? Удается часто сходить?
Часто не удается. Я в основном на видео смотрю. Но вот в Государственной Думе я открыла такой киноклуб. У нас есть гостиные, куда я приглашаю звезд для того, чтобы депутаты увидели, что это такое, потому что им тоже некогда. И показываю фильмы. В этом году столетие российского кинопроизводства. И по этому поводу мы начали серию знакомства с киностудиями страны. Вот мы познакомились с Мосфильмом. Сейчас будет у нас вечер киностудии имени Горького. Это первая в мире детская киностудия. И я надеюсь, что в осенью мы проведем встречу с Ленфильмом. С нашей первой старейшей киностудией, которая славна своими замечательными фильмами, на которой я проработала больше 20 лет. Так что вот пытаюсь как-то заполнить эту нишу.
Спасибо большое, Елена Григорьевна. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях была первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы, актриса Елена Дропека. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар и темы. Заказные убийства журналистов в России, новости в делах Анны Политковской и Пола Хлебникова. Будут ли раскрыты эти преступления? Случайно ли мы говорим об этих делах в один и тот же день? Совместная операция НАТО и афганской армии против талибов. Почему международной коалиции не удается сломить сопротивление повстанцев? Российские миротворцы в зонах этнических конфликтов в Грузии. Уходить или оставаться?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный